Ветер в окно.
Как это по-русски?
Как это по-русски?
Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос. Ну, а можете написать нам и на WhatsApp по номеру 7921-982-86-56. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах.
Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче нам в очередной раз был задан вопрос о происхождении выражения «с бухты-барахты». И мы обещали в ближайшей передаче дать развернутый ответ. Валерий Анатольевич сказал несколько слов, но развернутый ответ мы обещали дать в следующей передаче. Выполняем обещание. Выражение это интересно тем, что существует даже не одна, а несколько легенд о его происхождении. Ну, например, одна легенда сводится к тому, что матросы залезали на свернутые в бухту канаты, и с этих бухт из канатов прыгали в воду и барахтались в воде. Мало правдоподобно, можно подумать, что матросам больше нечего делать. Другая легенда связана с именем замечательного русского поэта Максимилиана Волошина. Известно, что он жил в Коктебеле, и он был славен своим гостеприимством. У него собирались веселые, шумные компании поэтов, писателей, художников, музыкантов. И, согласно этой легенде, однажды Волошин предложил дать имя находившейся недалеко от его дачи бухте, у которой названия не было. Все желающие сели в лодочку и поплыли к этой бухте, и уговор был таков: тот, кто первым окажется на берегу, даст этой бухте свое имя. Но лодка при приближении к берегу перевернулась, все оказались в воде, барахтались в этой самой воде, и Максимилиан Волошин, согласно легенде, и назвал эту бухту «Барахтой». Легенда забавная, но, опять же, малоправдоподобная, потому что совершенно неясно, каким образом отсюда может следовать значение выражения «с бухты-барахты». А «с бухты-барахты» — это значит, не подумав, так спонтанно что-то сделать, без всякого там предварительного размышления. И, кроме того, эта легенда малоправдоподобна еще и потому, что существует совершенно аналогичная легенда, но связанная только с именем не Волошина, а Маяковского, который, к слову сказать, и в Коктебеле-то никогда не был. Что же касается научного объяснения, то оно сводится к тому, что выражение это восходит к двум звукоподражательным междометиям «бух», которое существует и в современном русском языке, и «барах», а означающее беспорядочное движение, и именно к этому междометию восходит глагол «барахтаться». «Бух» и «барах» — вот два исходных слова, повторяя, междометной природы. От них с помощью древнего суффикса, в котором содержится редуцированный гласный «ер» и «т», и который после падения редуцированных гласных преобразовался либо в суффикс «т», либо в суффикс «от», сравните «грохот», «хохот», «клёкот». Вот здесь именно такой суффикс, и эти слова образованы тоже от звукоподражаний. Вот именно таким образом образовались вот эти «бухта» и «барахта». В отличие от «грохота», «хохота» и «клёкота», «бухта» получилась женского рода, и «барахта» тоже получилась женского рода. Вот это, по всей видимости, произошло уже под влиянием созвучия со словом «бухта», которое русским языком было заимствовано из немецкого или голландского. В этих языках это слово звучит очень похожим образом. И произошло это, по всей видимости, довольно поздно, видимо, в XVIII веке. По-немецки слово «бухта» звучит как «бухт», означает «бухта» или «залив» и восходит к глаголу «бейген» — «гнуть». Ну, понятно, что у бухты, если смотреть на нее сверху, такой изогнутый рельеф. Так что никакого отношения ни к бухте в значении «залив», ни к бухте в значении «скатанный канат» это выражение не имеет. Никакой бухты под названием «барахта», конечно же, в природе никогда не существовало. Выражение имеет, повторяю, междометное происхождение.
Как это по-русски?
Кто-то нам дозвонился, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Вот в книге Бориса Алексеева «По следам дорожных происшествий», выпущенной в Лениздате в 1959 году, есть такая фраза: «Автобус переходил перекресток по зеленому сигналу, а мотоцикл вышел по красному». Так могли ли транспортные средства переходить и выходить? Насколько я понимаю, так можно говорить только в отношении пешехода. И в той же книге есть фраза: «Произведен осмотр пострадавших машин». Здесь, наверное, тоже надо было употребить какое-то другое причастие, если речь идет о неодушевленных предметах. Ваше мнение?
Спасибо, Сергей, за вопрос. По поводу первой части вопроса я должен сказать, что глагол «идти» и все его производные, разумеется, употребляются не только по отношению к живым существам. Корабль идет, поезд идет. Поэтому ничего удивительного в том, что этот глагол, ну или производное от него, употреблялся по отношению к автобусу. Вы смотрите, вы стоите на остановке, ждете автобуса, вы же не говорите «автобус едет», вы говорите «вот автобус идет», «вот автобус подошел». Поэтому и употребление глагола «переходить» или по отношению к мотоциклу глагола «выйти», «выходить» не представляет собой ничего уникального. Другое дело, что сейчас так, именно вот с этими приставками говорят редко или вообще не говорят, но, повторяю, ни странного, ни удивительного в этом нет ничего. По поводу осмотра пострадавших машин могу сказать, что да, действительно, изначально страдание — это переживание живого, ощущение живого существа. Но в переносном значении, конечно, употребление и глагола, и причастие пострадавшего может расширяться, и в том числе на неодушевленные предметы. Говорят, что пострадали постройки, говорят, что пострадала дамба какая-нибудь, допустим, во время наводнения. Так что осмотр пострадавших машин, ну, может быть, не самое удачное выражение, но, во всяком случае, каких-то серьезных нарушений языковой нормы я в нем не вижу.
Как это по-русски?
Да, еще вопрос по телефону. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я намного больше слушаю радио, чем смотрю телевидение. И вот последнее время меня стало немножко удивлять. Вот все время, независимо от должности журналиста, все говорят: ну это надо, ну это скажу, ну это... То есть ну присутствует, ну без конца. Как-то мне это почему-то стало резать ухо. Скажите, пожалуйста, что это такое?
Это вот такое употребление частицы «ну» в такой междометной функции, которая представляет собой то, что в лингвистике вообще-то называют паузой хезитации. И вы, наверное, знаете, есть такой английский глагол «to hesitate» — «колебаться». Хезитация — это вот такое кратковременное состояние колебания, когда говорящий подбирает нужные слова или думает, что, собственно, он должен ответить на заданный ему вопрос. Вот такой заполнитель, другое название его — филлер, что и означает заполнитель. Вот такой заполнитель очень часто и оказывается вот этим словечком «ну». Это нехорошо, но избежать этого в спонтанной речи практически невозможно. Если вы внимательно меня сейчас слушали, то вы обратили внимание на то, что и я, не говоря, допустим, слово «ну», тем не менее произносил «э», это так называемая вокализованная пауза, И это точно такая же пауза хезитации. Без филлеров, без заполнителей в спонтанной речи обходятся люди, которых очень мало. Люди, настолько блистательно владеющие русской речью, что у них просто не возникает никогда моментов колебания для того, чтобы подобрать нужное слово или решить, что ответить на заданный вопрос. Употребление постоянное словечко «ну», конечно, не является признаком высокой речевой культуры. Скорее, наоборот. Поэтому, с одной стороны, это не очень хорошее явление, с другой стороны, оно объяснимо.
И неизбежно.
И даже неизбежно. Единственное, чего должен избегать профессионал, профессиональный журналист, профессиональный преподаватель, если уж у него и возникает пауза хезитации, то не нужно заполнять ее вот словом «ну» или другими словами-паразитами. Вот такого заполнения нужно избегать. А в остальном, ну что ж, объяснимо.
Как это по-русски?
Михаил Мерин из Хайфы спрашивает нас, как вы относитесь к тому факту, что в последнее время существует тенденция не склонять названия некоторых брендов, в частности, в рекламе «Отдыхай с Кока-Кола», а не «Отдыхай с Кока-Колой». Не противоречит ли такое словоупотребление норме русского языка? И более того, этот напиток сохраняет оригинальное написание, хотя кириллическая его версия существует.
Спасибо, Михаил, за вопрос. Я отношусь к явлению, о котором вы спрашиваете, резко отрицательно. Я считаю, что это грубое нарушение законов русского языка. Мы не просто несколько раз говорили об этом в передаче, но и связывались со специалистами. И специалисты отвечают, что они тоже понимают, что это нарушение норм русского языка. Но существуют нормы употребление названий, которые запатентованы. И если существует вот именно такая норма, существует патент, то называть вот марку, будь это Coca-Cola или будь это, допустим, марка автомобиля, Mazda и так далее, и так далее, мы должны, ну, что значит «мы»? Не мы в значении все носители русского языка, а те, кто по своему профессиональному долгу употребляет эти названия в речи, на письме, вот обязаны употреблять только в той форме, которая зафиксирована в нормативном документе, регламентирующем употребление данного названия. К нормам русского языка эти нормативные документы находятся в таком наплевательском отношении, я бы сказал. Поэтому, конечно, мне так же, как и вам, режет слух «отдыхай с Coca-Cola» или «купи новую Mazda». Это звучит по-русски просто дико. И любой нормальный носитель русского языка, конечно, скажет, если уж он произнесет эту глупость, то он скажет «отдыхай с Coca-Cola» или «купи новую Mazda». Но из-за того, что тех, кто во исполнении своих профессиональных обязанностей вынужден произносить вот такие фразы, типа «отдыхай с Coca-Cola», вот с этим пока, во всяком случае, приходится мириться. Закон о русском языке существует, но вот на этот сегмент он почему-то не распространяется, а должен.
А как это по-русски?
Да, слушаем ваш вопрос или комментарий по телефону. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Да,
вот скажите,
слушаем.
Пожалуйста, как правильно сказать, я доволен качеством работы или я удовлетворен качеством работы? И вот еще, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что надо сделать, чтобы людей это учить ругаться матом? Ведь вот Пушкин признавался, что ругается матом, Путин признавался, что ругается матом. Это. А вот как самое, я считаю, что мат полностью искоренить, запретить никак нельзя. Как вы сами к мату относитесь?
Дмитрий, я начну все-таки с первого вашего вопроса. И скажу коротко. Вы можете употребить оба выражения, они совершенно
Разносмысловые, да?
Ну да.
Можно они... быть довольным работой и удовлетворенным — это разное качество. Это как оценка.
Разный стиль.
Удовлетворительное или хорошее, да? Четверка или тройка. А есть еще отлично, пятерка также.
Да, да.
И работой можно быть удовлетворенным. Это, ну... 4-3.
То есть не является ошибочным ни первый, ни второй вариант. В зависимости от того, как высоко вы оцениваете работу, вы выбираете либо доволен, либо удовлетворен. Что же касается вашего второго вопроса, Дмитрий, то...
Давайте попытаемся коротко, а то у нас сейчас на целую передачу выйдет.
То, во-первых, мы просим наших слушателей не поддерживать эту тему. Во-вторых, я скажу так, в публичном пространстве, с моей точки зрения, использование нецензурной лексики абсолютно недопустимо. Причем под публичным пространством я подразумеваю и просто улицу.
Транспорт, магазин.
Ну, не говоря уже о транспорте, учреждениях и так далее и тому подобное. Ну, а точно так же, как если вам нужно сходить в туалет, вы все-таки идете в туалет и там делаете то, что необходимо. Вот примерно то же самое, это нам одна радиослушательница несколько лет назад подсказала, вот примерно то же самое относится к употреблению нецензурной лексики. Закончим на этом.
Как это по-русски-то?
Еще вопрос по телефону. Пожалуйста, слушаем вас.
Добрый вечер. Это Сергей Александрович из города Подпорожья. Я тут немножко про тему, но слово «ну», так это и от кучеров, наверное, пошло. Когда лошадь надо стоять, говорят «ну», а когда останется, говорят «тру». Так что и передачу «ну» начали, а потом, когда кончим, можно сказать «тру». И второй вопрос. В воскресенье наш любимый Илья Лаверсон, ему задали вопрос, ну, в обеденную его передачу, что такое за слово «переборщить». Вот, а Илья это и говорит, да это, говорит, вообще-то, на нашу передачу, на сегодняшний вопрос. Так что вот я переадресовал. И третий вопрос. Как цебель? По-моему, это татарская конская голова, да?
Что, вы поняли?
Нет, я не разобрал.
Последний вопрос мы не расслышали.
Как цебель-то?
Как цебель?
Да, как цебель его там в Крыму. Это же конская голова с татарского.
Спасибо, Сергей Александрович, за вопросы.
Но вот про имена собственные мы обычно стараемся вообще не отвечать на эти вопросы, потому что их много, это тысячные, это надо отдельное изыскание проводить, да?
Совершенно верно. Тем более, что у нас под рукой в студии просто нет соответствующего справочника. Но проверим и в следующей передаче ответим на вопрос о происхождении названия «Коктебель». По поводу междометия «ну» и его происхождение от кучеров. Во-первых, это словечко намного старше. Оно появилось тогда, когда никаких кучеров еще вообще не было. Кроме того, кучер говорит лошади не «ну», а «но». Звучит это несколько иначе. Понятно, что от местности к местности это могло варьировать, но, тем не менее, все-таки вот этой команде «тпру» соответствует команда «но», а не «ну». И, наконец, «переборщить». Я думаю, что все-таки происхождение этого слова и его значение вполне прозрачны. Известно, что борщ — это суп густой, суп, в котором очень много составляющих, и не составляет никакого труда для неопытной хозяйки положить слишком много тех или иных ингредиентов. Вот получается переборщить. Старалась, а получилось хуже, чем хотела. Вот и все.
Как это по-русски?
Михаил Мерин из Хайфа еще спрашивает, почему слова «грузин», «осетин», «солдат», «сапог» и им подобные следует произносить также в родительном падеже во множественном числе?
Ну, Михаил, примерно по той же причине, по какой, допустим, слово «поле» в родительном падеже имеет окончание «я», а в дательном падеже имеет окончание «ю». Я имею в виду орфографически, фонетически, конечно, это «а» и «у». Так сложилась такая норма. Сама возможность этой нормы предусмотрена системой языка. В русском языке у большого количества слов, но это существительное женского рода, родительном падеже множественного числа нулевое окончание. Помните все эти дач, барышень, деревень, кастрюль, крыш и так далее. Не кастрюлей, а кастрюль. Не крышей или там не крышов, а крыш. Нулевое окончание в родительном падеже множественного числа. Слова, которые вы перечисляете, в чем-то сходны с существительными первого склонения, хотя к первому склонению они не относятся. Но когда они используются во множественном числе, они становятся похожи, у них амонимичны точно такие же формы именительного падежа множественного числа. Возникает возможность для подстраивания их под модель формы родительного падежа множественного числа существительных женского рода. Вот и возникает солдат вместо солдатов, грузин вместо грузинов, которые, казалось бы, требовались бы системой языка. И таким образом возникают вот эти очень неприятные, доставляющие немало трудностей, в том числе школьникам, абитуриентам, разные формы. Вроде бы существительные одного и того же склонения, но у одних должно быть, допустим, мандаринов в родительном множественном, а у других должно быть апельсин, а не апельсинов в родительном множественном, солдат, а не солдатов в родительном множественном. Вот такой, если угодно, каприз грамматической системы русского языка.
Как это по-русски?
Да, звонок, пожалуйста, в эфире у нас звучит. Кто нам дозвонился?
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений.
Здравствуйте.
Вот в прошлой передаче был вопрос по поводу выражения «отцеживать комара и поглощать верблюда». Это такое библейское выражение, и так обычно говорят о людях, которые, будучи щепетильны в мелочах, в каких-то ничтожных делах, они пропускают важные и главные, вот какие-то большие события. Вот. Но слушательнице не нравилось, что где-то произносят «отцеживать» вместо «отцеживать». Но это не очень грубая такая ошибка, потому что «отцеживать» — это в переводе с церковнославянского «очищать жидкость», вот «пропускать через сито», ну, то есть то, что в современном языке «цедить» и «отцеживать». Поэтому получается, что, конечно, выражение не аутентично, но смысл при этом все равно не теряется. Вот. И еще я хочу сказать по поводу тоже выражения в прошлой передаче. Говорилось о том выражении «я вас услышал». Вот. И мне кажется, что это не калька с английского языка, потому что там «I got you» означает буквально так перевести нельзя. Вот. И то, что вот есть выражение «принять к сведению», и оно, по-видимому, вот, не полностью удовлетворяет человека, вот, который говорит «я вас услышал». Мне это ужасно не нравится, вот, выражение «я вас услышал», но тем не менее, мне кажется, что оно возникло именно потому, что вот существующее выражение «я приму это к сведению», оно вот какое-то такое неопределенное. Значит, тут вот слушающий хочет подчеркнуть, что он ни слова не пропустил, но вот как он будет действовать, он еще решение не принял. И более того,
но он понял.
Да, он понял. И более того, что эти слова пока никак на его решение не повлияли. Вот. А в русском языке существовало всегда выражение, вот, не выражение, но такое, что вот человеку важно быть услышанным. И поэтому, как бы, вот к английскому, мне кажется, отношения не имеет. И еще маленький комментарий по поводу...
Вот давайте последний.
Барахты, совсем маленький. Вот, что оно не могло быть придумано ни Маяковским, ни вот Волошиным, потому что оно встречалось в литературе в середине 19
века.
Много очень часто. У Салтыкова-Щедрина, Вельтман. То есть вот это давняя такая история. Вот. Спасибо.
Спасибо, Евгений. Во-первых, огромное спасибо за то, что вы ответили на тот вопрос, который нам задавали в прошлой передаче. Вопрос был последним. Я, честно говоря, даже записать его толком не успел. Вы дали, на мой взгляд, исчерпывающий ответ и тем самым очень нам помогли. По поводу «я вас услышал», если у вас сложилось такое впечатление, что мы считаем это выражение калькой с английского, то, видимо, мы плохо выразили свою мысль. Это калька не с английского выражения, а с американского способа общаться. Вот это скорее имелось в виду. Я не думаю, что «я вас услышал» равнозначно выражению «я принял к сведению», и что оно возникло потому, что вот я принял к сведению слишком, во-первых, громоздко, а во-вторых, не выражает нужного смысла. Существует простое слово «понять». Я вас понял, или просто я понял, или просто понял. И это всегда, собственно говоря, и употреблялось. Мне кажется, что влияние англоязычного американского способа общения, вот все то, что делалось в Америке очень целенаправленно огромным количеством психологов, ну и лингвистов, таких вот полулингвистов, полупсихологов, начиная с середины 20 века, вот это мы сегодня и вынуждены, простите, пожалуйста, за просторечие, хавать. Вот это выражение, я вас услышал, это то, что мы вынуждены воспринимать, слышать, если пользоваться уже литературным языком, именно благодаря тому, о чем я сказал.
А что, эти лингвисты и психологи специально работали? Как они работали над языком?
Ведь существует огромная литература о том, как следует общаться. Существуют вот сравнительно новые области, они считаются областями лингвистики, хотя к лингвистике они имеют очень
там пути
косвенные отношения.
Да, когда
conversational linguistics, или еще как-то это называется, вместе с научной продукцией или псевдонаучной продукцией всей этой околонаучной братьи, в наш язык и вошло очень много слов, которые на самом деле кажутся мне словами-уродцами. Ну, например, то же самое слово «конверсационный». Конверсационный анализ. Есть такое направление в современной лингвистике. Повторяю, это не очень лингвистика, но вот около нее существует. И так далее, и так далее. Я могу долго продолжать, но не буду.
«Как это по-русски?»
Да, еще вопрос или ваш комментарий по телефону. Слушаем.
Добрый вечер. Это вас беспокоит Лидия Георгиевна. Может быть, я прослушала, когда вы комментировали по тому вопросу, который я хочу задать. Вот меня как-то режет слух, когда говорят в часе, в саде. Вот, например, на «Белой студии» ведущая говорила «в саде». В вишневом саде. Мне кажется, это совершенно неправильно.
Спасибо, Лидия Георгиевна, за вопрос. Значит, следовательно, она должна была сказать «в вишневом саду». Но все дело как раз вот в чем. Безусловно, существительные в предложном падеже с предлогом «в» в значении, в обстоятельственном значении, этот падеж, кстати, раньше назывался местный падеж, когда они называют какое-то место, имеют особое специальное окончание. Это касается отнюдь не всех существительных, но такие, как «час» или «сад», да, разумеется, должны звучать «в часу», «в саду». Но речь идет не о локализации. Если бы ведущая «Белой студии» говорила о местонахождении, предположим, своей собаки, она никогда не сказала бы, что собака находится в саде. Она сказала бы, что собака в саду. Но речь идет о названии пьесы Чехова. Поэтому, когда она употребляет это название в предложном падеже, она использует и совершенно правильно делает общее для существительных этого типа склонения окончание «е» для предложного падежа, в том числе с предлогом «в», так же, как в классе, например, или в поле. Потому что это не локализатор, это совершенно другой член предложения. Отсюда вывод. Ваши сомнения все-таки напрасны.
«Как это по-русски?»
У нас очень много вопросов на WhatsApp прислали. Давайте коротко, как блиц-ответы. Хорошо?
Давайте попробуем.
Вот вопрос такой. Является ли речевой ошибкой манера говорить многих молодых журналистов, радиоведущих, с вытягиванием вверх последнего слога слов на манер английского языка? Это режет слух.
Да, мы об этом неоднократно говорили. Это, с моей точки зрения, полное безобразие. Это искажение интонационных норм русского языка.
Ольга Фаталева нас спрашивает. Глаголы «занять» и «одолжить» — синонимы?
Нет, не синонимы, потому что «одолжить» — это глагол, который является двунаправленным. Я могу одолжить кому-то некоторую сумму денег, и я могу одолжить у кого-то некоторую сумму денег. В первом случае я даю, во втором случае я беру. Глагол «занять» однонаправленный. Я могу занять у кого-то, то есть взять у кого-то некоторую сумму, но я не могу занять кому-то. Займи мне денег, или можно я... можно я займу, или если хочешь, я займу тебе денег, это грубые речевые ошибки, так говорить нельзя.
И Ольга еще интересуется словосочетание «в любом случае», «в конечном счете», «в то же время» не требует обособления запятыми. Это разве правильно?
Ну, во-первых, не обособление запятыми, а просто обособление, потому что если речь идет об обособлении, то запятые появляются автоматически. Ну, или другой парный знак. Во-вторых, если Ольга это прочитала на странице в интернете, где выложены правила русской орфографии и пунктуации, то это действительно так и есть. Я советую Ольге пользоваться только, ну или всем нашим слушателям, только этим источником. Набираете в поисковой строке правила русской орфографии и пунктуации или просто полный академический справочник и мгновенно получаете ссылку. Вот это самый авторитетный источник.
Это по-русски.
Давайте сейчас послушаем вопрос по телефону еще, а потом продолжим отвечать на те, которые нам прислали на WhatsApp. Да, пожалуйста, представьтесь.
Здравствуйте, меня зовут Алла Леонидовна. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Вопросы сформированы на основании той информации, которую я слушаю по радио. Первый вопрос. Выступает доцент ИТМО. И в своей речи говорит, наши бизнесовые агенты. Бизнесовые — это что, правильно? Это норма сейчас?
Да, все чаще начинают употреблять.
Алла Леонидовна, конечно, нет. Конечно, нет. Наши бизнес-агенты.
Вот. Теперь второй вопрос. Очень часто, причем очень грамотные люди, уважаемые, но в диалоге с друг с другом, в ответе на вопрос своего собеседника говорят, смотрите. И далее развивает тему. Слово «смотрите» в данном случае выступает как паразит, потому что это рефреном идет очень часто.
Алла Леонидовна, это не паразит. Это скорее интродуктив. Нужно пояснить, что это такое?
Ну, желательно.
Интродукция — это введение. Интродуктив — это словечко, которое вводит в объяснение. Оно сигнализирует о том, что сейчас человек начнет объяснять. Это...
Ну, есть и глагол «послушайте».
Тоже, есть и глагол «послушайте», он тоже является подобным же интродуктивом. По сути, по своей функции, это вводное слово. И я хочу подчеркнуть, что это как раз не уникальная особенность русского языка. Англичане точно так же начинают какую-то объясняющую фразу со слова «look». Очень часто это происходит. В немецком языке происходит то же самое. И единственное, что я должен сказать, не следует этим злоупотреблять. У нас огромное количество других слов с той же самой интродуктивной функцией. Вот это да, а само по себе использование такое использование глагола «смотреть» не представляет собой никакого нарушения. Пожалуйста, следующий вопрос, Алла Леонидовна.
А уже наша слушательница нас не слышит.
Ну, хорошо. Как это по-русски-то?
Мы сейчас будем отвечать на вопрос нашего юного радиослушателя Василия. Но почему-то вот нам Людмила пишет, пожалуйста, сделайте что-то со звуком. Очень плохо слышно вашу программу. Всегда. Не знаю, что это значит. Когда да мы по скайпу выходили в эфир, возможно, там какие-то были помехи. А в данном случае вот Михаил Яковлевич сидит рядом со мной, и я в студии около очень чувствительного микрофона. И за звукорежиссерским пультом самый опытный звукорежиссер Алексей Худяков. Поэтому я не знаю, если еще кому-то плохо слышно, ну дайте знать. Ну, сомневаюсь, может быть, что-то с вашим приемником. Отвечаем на вопросы Василия. Значит, вопросы такие. Чем отличается индус от индийца?
Индус от индийца?
Да.
Ну,
Неожиданно, извините, я вас, вот вы не прочли, не успела подготовить.
Ну, вы знаете,
ребенок задает, поэтому...
Если мы представим себе вот живого человека, то этого человека можем назвать индийцем, он живет в Индии, и его можно назвать индусом, он тоже живет в Индии. Это два слова, которые обозначают одно и то же. Просто одно старше — индус, второе — моложе — индиец. Индиец, понятно, слово, которое как бы выравнивает, оно ставит это слово в ряд со всеми другими многочисленными словами, которые оканчиваются на «ец» и обозначают жителя какой-то страны.
Есть ли такое слово «щенячий»?
Да, есть, конечно. У Маяковского, например, «изо всех щенячьих сил нищий щен заголосил». Вот слово «щен» в русском языке нет, Маяковский его образовал от слова «щенок». А «щенячий», конечно, есть.
Как правильно? «Во избежание засора» или «во избежание»?
На конце буква «е» — «во избежание засора».
Как правильно говорить «в Керчи»? Или в Керчи?
Василий, вот подобные вопросы задавать, скажем так, нечестно, потому что у нас под рукой нет справочников, в которые я могу мгновенно заглянуть и дать ответ на вопрос. Нужно держать дома словари, нужно обращаться к интернету, и интернет вам, честное слово, даст нужный ответ на ваш вопрос.
Вот тут нам уже пишут: индус — вероисповедание, а индиец — житель Индии.
Может быть и так, но близко.
И еще был вопрос Василия относительно того, что уходовая косметика. Правильно ли это?
Нет, неправильно. Прилагательного «уходовый» в русском языке вообще не существует.
Как это по-русски?
Вот теперь стало хорошо слышно. После замечания слушательницы пишут нам. Ну это же надо... Вот хорошо.
Удивительное дело.
Слушаем, кто-то нам дозвонился уже.
Добрый вечер.
Представьте.
Это я говорю, да?
Да.
Я Александр Георгиевич, и у меня такой вопрос. Будьте любезны, вот, как известно, в русском языке прилагательных существует три степени склонения. Ну, скажем, красный, краснее, самый красный, или там, вот в таком виде. А в отношении слова «хороший»? Хороший, лучше... Лучше. А почему существует тогда так распространено сейчас сочетание «самый лучший» или, например, «самый худший» или «самый ближайший» даже приходится слышать иногда? Вот будьте любезны, ответьте, пожалуйста, вот в отношении «самый лучший».
Спасибо, Александр Георгиевич. Но я уточню, речь идет не о склонении, а о степенях сравнения. Вы, возможно, просто оговорились. Во-вторых, «лучший» — это действительно слово, вернее, форма превосходной степени прилагательного «хороший». Поэтому «самый лучший» — это, строго говоря, ошибка. Есть составная форма превосходной степени «самый хороший», и есть несоставная, простая форма превосходной степени «лучший». Она образована от другого корня, но это превосходная степень именно прилагательного «хороший». Значит, либо «самый хороший», либо «лучший». Либо, если очень хочется, можно добавить к «лучшей» еще приставку «на» и «наилучший». Это не ошибка. А вот «самый лучший» — это ошибка. Точно так же и с «худший». Если «худший», то уже хуже некуда. Самого худшего быть просто не может. Ошибка вызвана смешением способов образования. Есть составная форма превосходной степени, рядом с ней существует простая форма превосходной степени. Складывается одно с другим, и получается вот этот уродец, самый лучший. Повторяю, это ошибка.
Как это по-русски?
Еще кто-то дозвонился, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, это Ирина Борисовна. У меня вот такой вопрос. Я тут недавно, ну, на днях слышала передачу о луговых растениях на лугу, которые растут. Причем передачу эту вела, ну, я не хочу никого обидеть, но специалист по луговым растениям, и вдруг она говорит... Может, это правильно, может, это сленг такой специальный у них. не травянистые растения, я бы так сказала, а травянистые. Это правильно? Травянистые.
Что-то сомнительно.
Ирина Борисовна, думаю, да. что вы сомневаетесь совершенно справедливо. Конечно, травянистые растения, может быть, конечно, существует
какой-то... У ботаников какие-то да, особые
точно
варианты.
Так же знаменитый пример компаса «Компас». Значит, на флоте принято вроде бы говорить «компас», а не «компас», в отличие от всего остального литературного языка. Может быть, среди ботаников существует такое специальное ударение. Хотя, честно говоря, я никогда об этом не слышал и уже хотя бы по одной этой причине сомневаюсь. Скорее всего, это просто оговорка, которую не заметил редактор во время записи или перезаписать не было возможности. И вот эта оговорка пошла, к сожалению, в эфир.
Как это по-русски?
Александра нам задает вопрос, не знаю, на который надо, наверное, готовиться, может быть. Но
ну, да.
Ее интересует, да? Ну, и да. Тогда давайте на письмо ответим.
Хорошо. По поводу макулатуры, Александр, да, по поводу да, мы в следующий раз...
Мы подготовимся, да. Со времен пионерского детства человека мучает вопрос от происхождения слова макулатура. Знаете, дозвонился все-таки кто-то. Давайте
хорошо.
По телефону вопрос, потом к письму. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый вечер, это Анатолий Павлович. Вот волнуют меня такие два момента. Как-то в одной из передач нашего великого... охотника, ведущего Мамбалашвили, прозвучало. Стрельнул, охотник стрельнул. Как-то мне это резануло слух. И второе, он же как-то произнес в одной из передач, слово «насквозь», поставив ударение на первый слог «насквозь». Ну вот я подумал, давно не обращался, говорю, может быть, думаю, сейчас это действительно так, без иронии, говорю, так принято или нет. Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Анатолий Павлович, спасибо за вопросы. По поводу глагола «стрельнуть», я бы сказал, что это такое разговорное словечко, но образовано оно по всем правилам русского словообразования с помощью суффикса «ну», который обозначает, подчеркивает единичность действия. Ну, естественно, литературный аналог «выстрелил», но «выстрелил» — это уже действие не обязательно единичное, можно выстрелить и несколько раз. А вот «стрельнуть» — это именно единичное действие.
Я так понимаю, тут в ударении еще вопрос «стрельнуть».
Может быть, дело в ударении. Поскольку слово словечко разговорное, постольку, естественно, говорящие используют обе возможности. Два слога, значит, возможно ударение и на первом, и на втором. По поводу употребления наречия «насквозь» с ударением на первом слоге, эта вещь вполне объяснимая. Ну, конечно, словари нормативные рекомендуют ударение на корне, «насквозь», но существует много наречий, в которых ударение оказывается на приставке. И они существуют, кроме того, существуют варианты, например, «наверх» и «наверх». У того же самого Маяковского в стихах нередко встречается «наверх» вместо «наверх». Это вообще такая заметная тенденция в русском языке — перенос ударения на приставку в некоторых случаях или даже на предлог идти не по полю, а по полю. Да, перенос ударения на предлог. Такая вот чисто русская вещь. И, честно говоря, в живой разговорной речи, если это происходит в живой разговорной речи, я не вижу в этом ничего ужасного. Возможно, что и в русской поэзии найдутся примеры употребления наречия «насквозь» с ударением на приставке на первом слоге.
Как это по-русски?
Дозвонился кто-то. Слушаем.
Добрый день.
Да,
меня
пожалуйста.
Зовут Адель Владимировна. Хотела задать вопрос Михаилу Яковлевичу. Два точнее вопроса. Первый вопрос по поводу такого словосочетания «культурный деятель». Оно, очевидно, порождено вот такими словосочетаниями, как «культурная столица» и «культурное мероприятие», но это еще куда не шло. Но «культурный деятель», вот я работаю с ПБГУ, и этим словосочетанием заполнены всякие даже официальные у нас бумаги и там какие-то проекты, какие-то гранты с участием культурных деятелей. Вот, Михаил Яковлевич, я права, что все-таки выражение это неправильное, да, и
конечно, некорректное. Конечно, абсолютно правы. Деятель культуры, а не культурный деятель — это совершенно разные вещи. А ваш второй вопрос?
Уже все. Вот Евгений нам пишет, что при склонении слова «кирч» ударение сохраняется на первом слоге. Давайте все-таки к письму обратимся, а то мы все отвечаем на вопрос.
Наш слушатель Анатолий Балашов из Луги Ленинградской области пишет. Некоторое время назад я услышал по телевизору объяснение преподавателя о правилах проверки безударных гласных. Для проверки слова «гориллый» она предложила слово «горы». Мне показалось, что с не меньшим основанием она могла бы рекомендовать слово «гарь». Может быть, я ошибаюсь, и слова «горелый» и «горы» однокоренные. Интересно, каково происхождение слов «гореть», «горы» и «горе». Ну, во-первых, Анатолий, вы не ошибаетесь, а преподаватель, который это сказал, мягко говоря, пошутил. Ну, очень мягко говоря. Что же касается происхождения, «гореть» и «горе» — это слова родственные. «Гора» не имеет к ним абсолютно никакого отношения. «Гореть» восходит, слово вообще общеславянское, и восходит оно к индоевропейскому корню, в котором главный гласный «у» — «гухер». Слово «гора» тоже общеславянское, оно восходит к прославянскому «гора», и, в свою очередь, это прославянское восходит к праиндоевропейскому корню, который я бы прочитал, ну, не будучи специалистом по индоевропеистике, я бы прочитал как «гуару». То есть здесь корневой гласный все-таки «а». Поэтому уже одного этого достаточно для того, чтобы... утверждать то, что никакого родства между этими словами нет. «Гора» — это совсем про другое. Что же касается «горя», да, это то состояние, когда внутри горит, и здесь очень прозрачная этимология. Значит, «гореть» и «горе» — это родственные слова. «Гора» не имеет к ним никакого отношения.
А как это по-русски?
Да, последний, наверное, на сегодня звонок. Слушаем ваш вопрос. Представьтесь.
Это ко мне-то?
Да, да.
Меня зовут Ольга Владимировна. Вы знаете, что я по поводу индуса и индейца. Вот в словаре Ожегова 15-го года, толковом словаре, там индус трактуется как житель Индии, исповедующий индуизм. А индийцы – это коренное население Индии.
Ну вот нам уже так и написали.
Ну, которые исповедуют индуизм на самом деле.
Все у вас все-таки близко. Больше нет ни вопроса, ни комментария, да?
Спасибо.
Вот нас еще Ирина спрашивает. Институт имени Гамалеи. Это разве правильно? Это же фамилия мужчины, которая не должна склоняться. А фамилия ученого Гамалея.
Но я думаю, что в институте имени Гамалеи очень хорошо знают, как должна склоняться фамилия этого человека. И здесь, думаю, ошибки нет.
Ну что ж, напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!